В Женеве Лаверон занимался архитектурой, что-то строил. Вдруг объявлена война за папу против Рима. Французы сделали свою вероломную высадку в Чивитавекки и приближались к Риму. Лаверон бросил циркуль и поскакал в Рим. «Надобно вам инженера, артиллериста, солдата. Я француз, я стыжусь за Францию и иду драться с моими соотечественниками», — говорил он триумвиром, и пошел жертвой искупления в ряды римлян. С мрачной отвагой шел он впереди. Когда все было потеряно, он еще дрался и пал в воротах Рима, сраженный французским ядром. Французские газеты похоронили его рядом ругательств, указывая суд Божий над преступным изменником Отечества. Когда человек, долго глядя на черные кудри и черные глаза, вдруг обращается к белокурой женщине со светлыми бровями, нервной и бледной, взгляд его всякий раз удивляется и не может сразу прийти в себя. Разница, о которой он не думал, которую забыл, невольно, физически навязывается ему. То же делается при быстром переходе от итальянской эмиграции к немецкой. Немец теоретически развит, без сомнения, больше, чем все народы, но проку в этом нет до сих пор. Из католического фанатизма он перешел в протестантский пиетизм трансцендентальной философии и поэтизм филологии, а теперь понемногу перебирается в положительную науку. Он во всех классах учится прилежно, и в этом вся его история. На страшном суде ему сочтут баллы. Народ Германии, менее учившийся, много страдал. Он купил право на протестантизм 30-летней войной, право на независимое существование, то есть на бледное существование под надзором России, борьбой с Наполеоном. Его освобождение в 1814-1815 году было совершеннейшей реакцией, и когда на место Жерома Бонапарта явился отец своих подданных в пудренном парике и залежавшемся мундире старого покроя и объявил, что на другой день назначается по порядку, положим, 45-й парад, 44-й был до революции. Тогда всем освобожденным показалось, что они вдруг потеряли современность и воротились к другому времени. Каждый щупал, не выросла ли у него коса с бантом на затылке. Народ принимал это с простодушной глупостью и пел кернеровы песни. Науки шли вперед. Греческие трагедии давались в Берлине. Драматические торжества для Гёте в Веймаре. Народ пел кернеровы песни. В стихотворениях Кернера, положенных на музыку, привлекало их патриотическое звучание, призывы к борьбе за независимость. Однако некоторым произведениям Кернера свойственна шовинистическая окраска, что, вероятно, и вызвало иронический отклик Герцена на популярность кернеровых песен. Драматические торжества для Гёте в Веймаре. С 1791 года Гёте был директором Веймарского театра. Самые радикальные люди между немцами в частной жизни остаются филистерами. Смелые в логике, они освобождают себя от практической последовательности и впадают в вопиющие противоречия. Германский ум в революции, как во всем, берет общую идею, разумеется, в ее безусловном, то есть недействительном значении, и довольствуется идеальным построением ее, воображая, что вещь сделана, если она понята, и что факт так же легко кладется под мысль, как смысл факта переходит в сознание. Англичанин и француз исполнены предрассудков. Немец их не имеет. Но и тот, и другой в своей жизни последовательнее. То, чему они покоряются, может быть и нелепо, но признано ими. немец не признает ничего, кроме разума и логики, но покоряется многому из видов. Это кривление душой за взятки. Француз не свободен нравственно. Богатый инициативой в деятельности, он беден в мышлении. Он думает принятыми понятиями, в принятых формах. Он пошлым идеям дает модный покрой и доволен этим. Ему трудно дается новое, даром, что он бросается на него. Француз теснит свою семью и верит, что это его обязанность, так как верит в почетный легион, в приговоры суда. Немец ни во что не верит, но пользуется на выбор общественными предрассудками. Он привык к мелкому довольству, к благоденствию, к покою, и, переходя из своего кабинета в парадную комнату или спальню, жертвует халату, покою и кухне свободную мысль свою. Немец большой сибарит, этого в нем не замечают, потому что его убогое раздолье и мелкая жизнь неказисты, но эскимос, который пожертвует всем для рыбьего жира, такой же эпикуреец, как Лукул. К тому же немец лимфатический от природы, скоро тяжелеет и пускает тысячи корней в известный образ жизни. Все, что может его вывести из его привычки, ужасает его филистерскую натуру. Все немецкие революционеры — большие космополиты. Они преодолели точку зрения национальности и все исполнены самого раздражительного, самого упорного патриотизма. Они готовы принять Всемирную Республику, стереть границы между государствами. Но чтоб Триест и Данциг принадлежали Германии. Венские студенты не побрезгали отправиться под начальство Радецкого в Ломбардию. Они даже под предводительством какого-то профессора взяли пушку, которую подарили Инсбруку. При этом заносчивом и воинственном патриотизме Германия со времени Первой революции и поднесь смотрит с ужасом направо, с ужасом налево. Тут Франция с распущенными знаменами переходит Рейн, там Россия переходит Неман, и народ в 25 миллионов голов чувствует себя круглой сиротой, бранится от страха, ненавидит от страха, и теоретически по источникам доказывает, чтобы утешиться, что бытие Франции есть уже не бытие, а бытие России не есть еще бытие. Воинственный конвент, собиравшийся в Павловской церкви во Франкфурте и состоявший из добрых, весьма видных в своей области профессоров, лекарей, теологов, фармацевтов и филологов, рукоплескал австрийским солдатам в Ломбардии, теснил поляков в Познани. Первое свободное слово, сказанное после веков молчания представителями освобождающейся Германии, было против притесненных слабых народностей. Это неспособность к свободе. Эти неловко обличаемые поползновения удержать неправое стяжание вызывают иронию. Человек прощает дерзкие притязания только за энергические действия, а их не было. Революция 1848 года имела везде характер опрометчивости, невыдержки, но не имела ни во Франции, ни в Италии почти ничего смешного. В Германии, кроме Вены, она была исполнена комизма несравненно больше юмористического, чем комизм пригадкой гетовской комедии «Генерал-гражданин». Не было города, пятна в Германии, в котором при восстании не являлась бы попытка Комитета общественного спасения со всеми главными деятелями, с холодным юношей Сен-Жюстом, с мрачными террористами и военным гением, представлявшим Карно. Двух-трех Робеспьеров я лично знал. Они надевали всегда чистую рубашку, мыли руки и чистили ногти. Зато были и растрепанные Коло д'Эрбуа. А если в клубе находился человек, любивший еще больше пива, чем другие, и волочившийся еще открытие за штубменметхенами, горничными, это был Д'Антон, широкая натура.